Нет, Рутгер не считал, что безвозвратно упустил главную добычу, а с ней и вторую половину английских денег. В погоню за русским корветом бросились «Валькирия», оба паровых шлюпа и черный ворон Бьярни Неугомонного. Четверо против одного. И пусть корвет сильнее каждого из преследователей в отдельности, все вместе они еще могут загнать и затравить русского зверя. Прав был англичанин, заметивший. Точно так же волки без устали гонят и в конце концов убивают матерого лося. Дичь умудрилась уйти из западни. Ну что же, настало время гонки. Океан для этого достаточно велик. «Уголь кончается», — мрачно сообщил Пыхачеву Враницкий. Он только что вернулся из машинного отделения, и свежая марлевая повязка на его голове выглядела так, будто ее коптили в дымоходе. «Насколько его хватит?» — спросил Пыхачев. «При таких оборотах от силы на полчаса. Кончалов говорит, что есть еще несколько мешков, но там уголь совсем дрянь. Пыль, а не уголь. Если нагар забьет колосниковые решетки, нам не уйти». Стоя на мостике, боевая рубка не давала заднего обзора, Пыхачев смотрел в бинокль на преследователей. Четверо. Не могут приблизиться, хотя идут полным ходом, но и не отстают. Пока могут бить из одних лишь носовых орудий, а у них они не слишком большого калибра. Это хорошо. К сожалению, нельзя заставить их держаться на солидном расстоянии. Механизм вертикального наведения кормовой 8-дюймовки получил повреждение. Теперь пушка может бросать бомбы лишь на 23-24 кабельтова. Это плохо. Если кормовое орудие окончательно выйдет из строя, положение станет хуже некуда. Тогда, чтобы ответить пиратам, придется вилять румба на 4 вправо-влево, ловя противника в сектор стрельбы носового орудия. Но ведь пираты того и ждут, и разом сократят дистанцию. При такой ставке на кону им выгодно свести дело к артиллерийской дуэли. Вес залпа у них вдвое. Они учли свои ошибки и не повторят их. Наивно надеяться, что у них нет ни бронебойных снарядов, ни зажигательных. «Прикажите Кончиялову не трогать дряной уголь», — проговорил Каперанг, отнимая от глаз бинокль. «Оставим его на крайний случай и сожжем последним. Вот что, Павел Васильевич, голубчик, распорядитесь-ка собрать на судне все горючие материалы. Запасной рангоут, разбитые шлюпки, лишнее машинное масло и так далее. Словом, все, что горит и не пригодится нам для ремонта и парусного хода. Проследите лично, прошу вас». «Слушаюсь». Враницкий бросил руку под козырек и сбежал с мостика. Из трюмов потащили дерево. Завизжали пилы. Заготовкой поленьев распоряжался боцман Зорич, заменив себя у кормового орудия, вызванным с батарейной палубы артиллерийским кондуктором. Сбитый рей, треснувший при падении, пилили прямо на палубе, под обстрелом. Никого не приходилось подгонять. Здесь же лежали убитые, изуродованные взрывами, продырявленные пулями. Розен, не дожидаясь указаний, приказал сложить их у борта. Сейчас мертвые не вызывали никаких особых чувств. Даже два безусых гардемарина, для которых первое большое плавание стало и последним. Потом. Все будет потом. И заупокойный молебен, и обнаженные головы, и скольжение вниз по доске зашитых в парусину тел. Всему свое время. Когда надо думать о живых, мертвые ждут. Они легко переносят ожидания. В лазарете наскоро перевязанные раненые сидели и лежали прямо на полу. Электрический свет резал глаза. Над телом забывшегося в наркозе матроса склонились доктор Аврамов и фельдшер. Оба в окровавленных халатах. Звякали хирургические инструменты и одуряюще пахло эфиром. «А бой? Бой идет еще?» озабоченно спрашивал морской пехотинец с обмотанным бинтами лицом. «Надо думать, идет», — отвечал ему немолодой унтер. «Нечто не слышишь? Мы убегаем, они догоняют». «Эх, будь с нами чухонец, не стали бы мы тогда бегать. Вот бы что с исландцами сделали». И унтер, не смущаясь тем, что морпех не может его видеть, сладостно показывал на ногте незавидную пиратскую участь. «А что чухонец?» «Как что? Утонул. Царствие небесное его команде». «Да ну! Вот тебе и ну. Ты не видел, что ли?» «Как я мог видеть? Он с другого борта был. А тут сразу как вспыхнет, глаза мне выжгло». Со злой обидой пожаловался морпех. «Не выжгло, а обожгло», — не отвлекаясь от оперируемого, молвил Аврамов. «Чего не знаешь, о том не болтай. Заживет, будешь видеть. Женат? Нет. Ну, еще посватаешься». «Черт!» — это Победослав содрогнулся от попадания. Страшный шрам на лице полковника Розена побелел от гнева. За какие-нибудь четверть часа полковник потерял половину своих людей. Погиб чухонец, и взвода морской пехоты как не бывало. На Победославе морпехи тоже понесли потери. По опыту прежних кампаний, Розен предпочел бы воевать не с исландцами, а с турками. Последние храбры, иногда до отчаянности, но не настойчивы. Об исландцах этого не скажешь. Нет, не скажешь. И боевая выучка у них лучше, что и сказалось. 9 убитых, 7 раненых. Заглянув в лазарет и ободрив своих, Розен, прыгая через 3 ступеньки, взлетел на капитанский мостик, где одиноко маячила фигура Пыхачева. «Могу ли я быть чем-нибудь полезен?» «Несомненно. Сходите в рубку, посмотрите, сколько на лаге. Разберетесь?» «Разберусь». Розен обернулся в минуту. 15,5 узлов. «Мало. Вот что, голубчик, вас не смутит грязная работа?» «Нисколько. Тогда возьмите ваших людей и помогите Враницкому с топливом. Когда кончится запасной рангоут, приступайте к мебели. Не жалеть ничего. Затем камбус и кладовые. Действуйте от моего имени. Все запасы масла и свиного сала в топку. Лишние матросские койки в топку. Передайте Кончиялову, пусть еще прибавит оборотов. Взлетим, так взлетим. А не прибавим, не оторвемся. Все ясно? Идите. Нет, стойте. Ответьте мне. Цесаревич не пострадал? Жив и невредим, дернул щекой Розен. Пьет коньяк в своей каюте. Пожалуй, для его безопасности лучше всего будет запереть каюту снаружи. Позвольте, нахмурился Пыхачев. А граф Лопухин? «Так ведь его шибануло за борт, разве вы не видели?» «Боюсь, что теперь за безопасность цесаревича отвечаю я один». И Розен, козырнув, покинул мостик. То, что начало твориться на корвете 5 минут спустя, можно было сравнить с Батыевым нашествием. Пока матросы под командой Враницкого и Зорича продолжали заниматься разъемом бревен на поленья и досок на чурки, морпехи Розена, разбившись на команды в 3-5 человек, рассыпались по корвету, врываясь во все его помещения, словно в казематы вражеской цитадели. Опустошению не подверглись лишь каюты цесаревича, Пыхачева и Лопухина. Последнюю Розен опечатал, справедливо подозревая наличие в ней секретных документов. Не пострадало и помещение, где хранился дирижабль. Стальную дверь попросту не сумели ни отпереть, ни выломать. Зато все остальное было отдано на поток и разграбление. Полковник метался по корвету, изыскивая неиспользованные резервы топлива и изредка приказывал пощадить тот или иной предмет. В кают-компании под ударами ломов с треском развалился длинный стол. Та же участь постигла книжный шкаф, но книги Розен приказал сложить отдельно и пока не жечь. В корабельной мастерской погиб жалкой смертью дубовый верстак. Из отпертых испуганным баталером кладовок проворные руки выхватывали банки с краской и маслом для светильников, ветошь, швабры, новенькие матросские бушлаты. Тяжкий урон понесли запасы провизии. Огню было все равно, что глотать, он требовал еще и еще. Стрелки манометров дрожали у красного сектора. «Сало в топку!» — покрикивал Кончиялов. «Не жалей, братцы! Окорока в топку!» Молодой кочегар с шалыми глазами на черном, как у негра из Сенегамбии, лице впивался зубами в каждый окорок, прежде чем отправить его в огненное хайло. Шуруя в топке, свирепо работал челюстями. «Ого! Здоров пожрать наш Пилипенко! И у акулы отберет!» — скалились кочегары. «Осади! Що зможу з'їм, а решту надкушу! Эх, який гарний харч псується!» Сало, сало не трожь, это наше топливо. Мясо жри, троглодит. Отменного копчения свиные окорока, масло постное, скоромное и машинное, солонина, какая пожирнее, все летело в топки и жарко горело, и чадило немилосердно. Ныряли в адский огонь обломки дерева, пробковые койки, куски парусины, тюфяки, ветошь, лилась краска. Труба Победослава извергала небывало черный дым. Пошли в дело туши невинно убиенных в артиллерийской перестрелке свиней. Их рубили топорами на части, нещадно кромсали ножами, срезая сало, и тащили в кочегарку. Единственная выжившая в бою свинья, проломив стенку загона, металась по палубе, заходясь в визге. Ее азартно преследовали матросы. «Справа заходи, справа! Отрезай ей путь! Гони ее на бак, болезную! Навались разом, за уши хватай!» Трещали переборки. С палуб сдирался деревянный настил. Доживала последние минуты драгоценная отделка внутренних помещений. Ломы безжалостно вонзались в резные панели красного дерева, служившие украшением и гордостью Победослава. Срывались тяжелые гардины. Гибло великолепие несостоявшейся императорской яхты. «Поберегись!» И в груду никак не желающих загораться коек баталер метко выплеснул ведро рому. Пламя вновь ярко вспыхнуло, топка загудела. «Куда, дурной?» И последовала забористая брань. «Ты лей, да не все лей! А чего? Хоть глоток отпить дай! Поговори, да я тебя самого в топку забью, ежели еще раз вякнешь! Лучше быть трезвым, но живым, кто не согласен?» Кто-то в сердцах крякнул, но возражающих не нашлось. Кончиялов, готовый пресечь перебранку, а то и драку, лишь кивнул и вновь перевел тревожный взгляд на манометры. «Третий котел! Заснули? Давление падает! А ну, братцы, подай жару!» На манометрах первого, второго и четвертого котлов стрелки уже чуть-чуть заехали в красный сектор. Через 5 минут начало расти давление и в третьем котле. Поршни ходили взад-вперед с небывалой частотой. Машина выдавала всю заложенную в нее мощь и даже, возможно, немножко больше. Она напоминала мышцы кита, напрягающего все силы в попытке уйти от стаи касаток. Она и дышала, как кит. Топки рыгали вонью. Вентиляторы не успевали вдувать свежий воздух и уносить чад. Один кочегар, голый по пояс, как все, вдруг зашатался и упал. «Наверх его! Облить водой!» Матросы и морпехи тащили всевозможную горючую рухлядь, валили без разбора в кучу. Сначала куча быстро росла, потом начала понемногу уменьшаться. «Ваше превосходительство!» — обратился Кончиялов к Розену, приволокшему половину разломанной кушетки. «Ну?» «Как там наверху?» «Хреново. Делаем свыше 16 узлов и, кажется, начинаем отрываться. Но очень медленно. Мы все еще в пределах досягаемости их орудий». Как бы в ответ на его слова, корпус Победослава вздрогнул от нового попадания. Розен выругался. Командир приказал передать. Ход необходимо увеличить. «Взлетим», — вздохнул Кончиялов. «Выполняйте». «Слушаюсь. Однако топливо... Будет вам топливо». На третьем часу преследования стало ясно. Отчаянный план, кажется, начал удаваться. Понемногу отставая, норманы вышли из зоны досягаемости поврежденной 8-дюймовки. Сами же продолжали обстрел с предельной для своих орудий дистанции, понапрасну расходуя снаряды. Замеченное Розеном попадание было последним. Пушки корвета молчали. Лейтенант Гжатский тщетно возился с механизмом наводки кормового орудия. Но, как не хотелось людям послать пиратам несколько прощальных гостинцев, успех или неуспех всего дела зависел теперь не от орудий, от машины. Ненадолго увеличив скорость, Победослав вновь держал лишь 16 узлов хода. Третий котел капризничал. Кончиялов был уверен, что от сотрясения корпуса трубы холодильника потеряли герметичность, и котел питается практически забортной водой. Опасно нагрелся главный подшипник на валу.